Заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В этом выпуске мы будем говорить о проблеме насилия в отношении детей. В гостях у нас депутат Жогорку Кенеши Ширина Айтматова, директор Центра защиты детей Мира Этикеева и старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Главного управления общественной безопасности МВД Марат Сапаев. В студии из Бишкека с вами я, Дилдыса Руспакова. Недавно в Кыргызстане произошел вопиющий случай насилия в отношении двухлетнего ребенка, который до сих пор находится в коме. До этого был случай, когда родственники 2 года насиловали девочку. Какие причины порождают насилие в обществе?
Ну, на самом деле, как бы, вот в последнее время большинство средств массовой информации обсуждают этот случай с ребенком. Но мне хотелось бы сказать, что это очень как бы страшно, что случилось. Это является тем индикатором, что насилие в Кыргызстане в отношении детей с каждым днем увеличивается. Несмотря на то, что официальная статистика, она как бы пока не показывает особо большой динамики. Вот эти вот случаи, такие вопиющие, они являются только верхушкой айсберга. На самом деле, я так думаю, что очень большой проблемой на сегодняшний день является проблема выявления детей, подвергшихся насилию. Потому что на системном уровне система защиты детей у нас как бы в основном работает по заявительному принципу. То есть поступает заявление, и потом как бы уже ведется дело. А сколько случаев, и вот данные третьей детской больницы говорят о том, что это только те цифры в тех случаях, когда дети нуждались в медицинской помощи. А сколько много других случаев, где у них раны просто дома заживают. И хотелось бы сказать, на самом деле, кто же, в чем причины вот, возрастания случаев насилия в отношении детей, что должно быть сделано. И я бы разделила пути решения на несколько как бы, этапов, начиная на системном уровне. Есть ответственность определенная самого сообщества, там, того сообщества, где дети эти проживают, но наверное, как бы об этом попозже, может быть, по причинам добавят коллеги.
Женщина Казовна, по вашему мнению, вот, в чем причина детского насилия в обществе?
Детство вообще как-то обесценилось. На разных уровнях в нашем обществе идет игнорирование того, что детство является ценностью, которую нельзя отбирать у детей. Например, очень много таких посылов исходит, что очень взрослые мужчины начинают общаться с очень маленькими девочками, оплачивать их контракты на учебе. Вот был случай недавно в Таласе, где вроде маленькие девочки, не знаю, что там произошло, но почему нужно было столько ножевых ранений. Да? Вот, там вопрос вообще-то открытый остался, что же такое случилось, чтобы детей вынудить так отбиваться, так защищать себя. Я, правда, не очень как бы в теме этого, но я хотела бы узнать вообще, что там произошло. Ну и вот я была вот недавно в колонии, детской колонии в Вознесеновке. Там тоже многие дети, вот получается, вот дети, оставшиеся на как бы на дедушек и бабушек, они вот все попали в такие ситуации. Почему же насилие вообще происходит? Я думаю, просто взрослые себе начали позволять какие-то аморальные вещи. Общество не порицает, не было никаких громких судов. Да? Вот из Жогорку Кенеши вот все эти вот попытки препятствовать педофилии, препятствовать жестокому обращению с детьми, они закончились неудачей. Я думаю, мы как власть именно вот диктует то, что можно, это может сойти с рук, Я думаю, поэтому это и продолжается. И только вот журналисты и НПО, только они вот трубят о том, что вот на самом деле краски сгущаются. И у нас взрослые настолько жестоко обращаются друг с другом, а дети, у которых нет голоса, их некому защитить, хотя бы если бы у них был бы вот детский омбудсмен, который бы сконцентрировал всю свою силу вот в том, чтобы быть голосом этих детей, особенно вот тех детей, которые вот в детских учреждениях. Я думаю, это было бы очень хорошо. И также я рассчитываю на то, чтобы попробовать все-таки ввести какую-то или административную, или какую-то, в общем, ответственность за то, что те медработники, те воспитатели, учителя, которые знают о том, что ребенок систематически приходит избитым в школу или в детский сад, или вот прививки, которые делают, да, медсестры, если они замечают, что они должны нести ответственность за то, что они не докладывают МВД, например, или другим органам о том, что происходит вот такая ситуация в семье.
Спасибо большое, Нина Чингизовна. Даже президент наш обратил внимание на этот вопрос. У нас в студии есть представитель МВД. Господин Сапаев, я хочу вас спросить. Вот согласно данным МВД, количество случаев насилия над детьми относительно снижается. Если в 2013 году было 1045 случаев, то в 2014 году 909. Почему только сейчас начали обращать внимание на случаи детского насилия?
Ну, на случай детского насилия я не скажу, что сейчас, именно сейчас начали на это самое, обращать внимание. Обращают внимание это уже давно. Вот я сейчас, коллеги говорили до этого, причины там от этих процессов. Я считаю, что первое – это социально-экономические процессы в нашем обществе. Это отсутствие рабочих мест, растущая и межобластная, и межреспубликанская вот эта миграция, когда дети вообще остаются без присмотра родителей. И также важным компонентом, я считаю, это отсутствие вообще нашего, раньше такое понятие было, семья. Вот этот компонент в настоящее время утратил вообще свою ценность. То есть сейчас, чтобы жениться, там, развестись, а дети где останутся, сейчас вот это понятие вообще утратило свою ценность. Вследствие этого растет количество детей, которые остаются то ли с одним родителем, то с другим родителем, или вообще у бабушек, у дедушек, после того начинается, его отправляют в детдом и так далее, вот эти процессы. Сейчас большую тенденцию к росту идет. А то, что вот говорят, что меньше стало выявляемости, мы вот на эти процессы, особенно на преступления в отношении несовершеннолетних, обращаем особое внимание. То есть каждый факт преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего, каждый начальник милиции держит под особым контролем. И все эти преступления мы стараемся раскрыть в установленные сроки.
Просто хотела бы добавить, что вот сегодня мы почему-то в большей степени говорим о реагировании. Бьем в набат только тогда, когда уже насилие само уже случилось. Но, наверное, как бы очень важно говорить о превентивных мерах тоже, да? И вот говоря о выявлении, я хотела бы особо отметить это, что на самом деле системы выявления, хорошо поставленные у нас в Кыргызстане, выявление детей, подвергшихся насилию или в трудной жизненной ситуации, нету. И вот это вот очень печально. Продолжая разговор, я хотела бы сказать, что многие родители, которые применяют насилие, к большому сожалению, они не понимают, что они совершают насилие. Они думают, что они воспитывают детей. И вот это вот неправильное понимание как бы тоже способствует тому, что насилие увеличивается. И поддерживая вышесказанное, я хотела бы тоже сказать о роли школы, медицинских учреждений, членов сообществ в выявлении этих детей. Потому что мы в последнее время все стали какими-то, знаете, вот черствыми, что ли, безразличными. Вот даже вот если видим что-то, мы можем мимо, лежит кто-то на улице, мы мимо проходим. Вот это вот как бы очень важно. И по поводу того, что вообще, когда... Говоря о детях в трудной жизненной ситуации, у нас есть уполномоченный орган по защите детей, это Министерство социального развития, и в систему защиты детей входят и другие государственные учреждения тоже. И я хотела бы сказать, что абсолютно отсутствует координация. между этими учреждениями. Если так вот посмотреть, все эти учреждения занимаются вопросами детей. Но можно было бы улучшить эту работу, если бы они объединили усилия. Хотя законодательная основа на совместную как бы, работу, она как бы заложена. И, наверное, очень большой проблемой является правоприменение. Если так вот посмотреть, вот, в целом, законодательство в отношении детей, если бы оно работало, ситуация была бы намного лучше. Сейчас очень много предложений, давайте ужесточим наказание, давайте сделаем это, делаем то. Но давайте сначала реализовывать то, что уже есть. Поэтому вот эта вот проблема насилия над детьми, она очень комплексная. И принятием только, скажем, одного решения решить проблему невозможно. Нужен очень такой вот хороший комплексный подход в этом вопросе.
Шин Чингзовна, сейчас госпожа Ятикеева говорила о том, что нужны комплексные меры. Какие, по вашему мнению, эти меры должны быть, и как может парламент помочь вот в этом плане?
То, что власть игнорирует эти проблемы, которые наболевшие проблемы, и получается, она их не пытается решить, создает такие движения, как вот недавно заходили в клуб караоке, да, и, в общем, сами, потому что МВД никак не реагировало, брали все в свои руки. Это, скоро, наверное, мы скатимся к самосуду, вот всему вот этому, потому что ни судебная система, ни, в общем, к сожалению, ни другие ведомства не реагируют. Но мне хотелось бы узнать, вот именно вот в этом случае, где были соседи, где были родственники, где были медработники, где были соцработники. Неужели на протяжении столького времени можно было насиловать ребенка, и никто об этом не знал? Я уверена, что об этом знали. Там не только дядя, но и дядя же с кем-то, получается, проживал. Какие-то женщины были в доме. Я думаю, это ответственность всей этой семьи. И они должны быть привлечены к ответственности, и должны быть наказаны, и они должны быть публично наказаны, чтобы хотя бы один раз в Кыргызстане на самом деле показали, что с детьми так обращаться нельзя. Но детская педофилия — это... педофилия — это страшная болезнь. Этих больных на самом деле нужно что-то делать, нужно как-то защищать наших детей от таких людей. Я думаю, что общество, конечно, если мы оставим эту проблему нерешенной, то придется обществу самому создавать эти группы, самому реагировать, если мы уж ни на что не сгодились.
Я хотела бы добавить, что на самом деле есть такое ошибочное мнение, что насилие над ребенком совершает совсем посторонний человек. К очень большому сожалению, вот факты сексуального насилия говорят о том, что он подвергается в первую очередь со стороны близких членов семьи. И именно от тех, в которых он ожидает получить любовь и заботу. Я просто хочу на примере рассказать. Да, вот у нас есть такой вот случай, когда ребенок младше 10 лет подвергается насилию со стороны двоюродного дяди, и когда мама подает в суд, очень огромное давление со стороны родственников на маму, чтобы она не придавала это огласке. Понимаете, никто, к сожалению, не выбирает, не думает о ребенке, а все думают о том, насильники, да, и почему-то считают, что то, что мама подала на него в суд, это значит, она ломает его жизнь, ломает его судьбу. И вот на сегодняшний день такая ситуация, что в психосоциальной поддержке мама тоже нуждается, и дай бог, чтобы мама выдержала вот это вот давление. И вот на самом деле вот родственники как бы тоже должны быть бдительными, да, и все должны стоять на страже защиты детей. И это как бы на самом деле, вот когда мы слышим, это очень страшно. Вот когда сам соприкасаешься, это очень страшно, когда родственники защищают насильника.
Да, вот вы правильно говорите, вот недавний случай, который был на юге, и насиловали 2 года девочку, родственники, бабушка знала все прекрасно, да. И при этом оказывала давление на девочку, чтобы она не рассказала никому об этом случае. И при этом знали все учителя в школе, все в округе знали про эти случаи, но никто об этом никому не говорил. Почему теряются эти моральные ценности вот, семьи, да, почему семья не защищает ребенка, а какие-то вот другие принципы у них совсем?
Ну, вы хорошо сказали про моральные ценности. Наверное, надо говорить о ценностях семьи. Сегодня мы их теряем. И вот в этом, наверное, кризис. У нас совсем другая идеология. Если даже как бы посмотреть, почему происходит как бы насилие, да, то, наверное, надо сказать, люди, дети, подвергшиеся насилию в свое время, когда они вырастут, очень высок риск, что они сами будут подвергать насилию. И вот получается, насилие идет сегодня с эфира. Какие фильмы дети смотрят, да? Они с интернет-кафе не выходят. Угу. Какая-то она идеология должна быть. И очень как бы сложный такой вот вопрос. И я еще раз хочу сказать, что это должен быть комплексный подход. И в очень, знаете, вот, чтобы все... и государство, и правительство, и Джоорку Кенеш, и общественность, и все и уполномоченные органы, настало время, и соседи, чтобы мы объединили свои усилия. Потому что для Кыргызстана, возможно, я больше как бы убеждена в том, что насилие раньше как бы было, но просто мы все старались ссор из избы не выносить и говорить, что у нас все хорошо. Но надо говорить об этом только в том случае, если мы будем говорить о насилии, будем работать со своими детьми о том, как можно избежать насилия, где они не должны появляться. Если мы будем работать с родителями, что есть наказание и что есть насилие, то каким-то образом можно решить проблему, но этот процесс очень, на мой взгляд, долгосрочный, его невозможно решить за один день, за один год.
Спасибо вам за ваше мнение. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорим о проблеме насилия в отношении детей. В гостях у нас депутат Джоор Кенеши Ширина Айтматова, директор Центра защиты детей Мира Итикеева и старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Главного управления общественной безопасности МВД Марат Сапаев. Господин Сапаев, хотел бы узнать, какие функции выполняет, например, участковый в обычной деревне? Да, то есть, если раньше в советское время мы помним, что участковый знал, что происходит в каждой семье, то что сегодня происходит в деревнях? Успевают ли и есть ли возможности у инспекторов проверять каждую семью? Есть ли такие возможности? Материальные, может быть, какие-то проблемы существуют? Вот в чем проблема вот этой вот такой невыявляемости и почему мы не можем это как-то предотвратить?
Вопрос хороший. Если вот брать статистику, у нас по республике более 2 миллионов несовершеннолетних. Из них более 1 миллиона несовершеннолетних у нас обучаются в школах, профессиональных лицеях, среднеспециальных учебных заведений и так далее. И у нас на всю республику, я еще хочу подчеркнуть, 589 инспекторов по делам несовершеннолетних. То есть сейчас у нас есть свой регламентирующий наш приказ инспекции по делам несовершеннолетних, что каждый инспектор ИДН должен в сельской местности обслуживать до 4000 несовершеннолетних, в городской до 3000, а у нас даже данный норматив не выдерживается. То есть у нас выдерживается где? В городе Бишкек, где вот мы сейчас, если вы знаете, у нас на каждую школу сейчас один инспектор ИДН. В каждой школе, то есть инспектор ИДН. Этот норматив выдерживается в городе Аше, а в остальных областях у нас данный норматив вообще не выдерживается. То есть сейчас для приведения нормального норматива, вот, согласно нашего приказа, нам порядка 200 инспекторов по делам несовершеннолетних нужно. Но это все упирается во что? Во финансирование. То есть, чтобы вот это количество несовершеннолетних, которое нам нужно довести до нормативов, требуется порядка более 50 миллионов сомов, то есть ежегодно, чтобы вот эти 200 единиц мы взяли себе на службу, распределили их по областям и так далее. То есть основная проблема – это недостаточная штатная численность инспекторов ИДН. Например, в деревнях один инспектор ИДН обслуживает 7-10 школ обслуживает он. Порядка 7-8 сельских населенных пунктов служит. Расстояние между ними от 10 до 15. А в некоторых областях, например, в Нарынской, вот недавно ездил на проверку, там расстояние от одного населенного пункта до другого порядка 90 километров. Отсутствие автотранспорта и так далее, и так далее. Вот эти проблемы действительно оказывают на работу инспекции по делам несовершеннолетних вот, отрицательное воздействие.
Ну, я предполагаю, что соцзащита – это же самая проблема, да? Вот, да. А какая зарплата в среднем у инспектора?
Ну, ИДН? Порядка 9-11 тысяч сомов.
Угу. То есть он с этой зарплатой должен объехать несколько сел, проверять
должен
постоянно?
Должен объехать на попутном транспорте, должен... Это действительно проблемы большие. Но несмотря на это, вот я статистику скажу, за 2014 год нами на заседание комиссии по делам детей направлено более 2000 материалов, из них более 400 материалов это в отношении неблагополучных семей. То есть основные проблемы, вот эти насилия в семье, происходят в неблагополучных семьях. В настоящее время у нас на учете более 400 неблагополучных семей состоят. Вот в отношении них мы проводим соответствующую профилактическую работу.
Спасибо, господин Сапаев. Госпожа Итькеева, вы говорили о том, что выявляемость, она на самом деле очень низкая. Очень реальные, низкая. Реальные цифры, они другие. Вот вы из опыта работы вашего центра, что можете сказать по этому поводу?
Что касается выявления, я так смею предположить, что вот 900 с чем-то случаев, это все-таки по заявительному как бы, принципу. А вот выявление, это, знаете, вот когда специалисты учреждений, которые входят в систему защиты детей, ходят и сами выявляют. У нас как бы есть социальные работники, мы работаем с детьми внутренних мигрантов, и выявляемость, она таким образом у нас как бы построена. Мы сами работаем на базарах, мы работаем, встречаемся с этими детьми, общаемся, потом по сарафанному радио они друг другу передают, и они как бы приходят. То есть нам не нужно заявление ни от кого, чтобы они могли воспользоваться нашими услугами. Но все-таки я хотела бы сказать, что решение проблем, да, вот детей подвергшихся насилию, это все-таки вопрос, который должен решаться на государственном уровне. Не правительственные организации, мы можем вкладывать только свой посильный вклад. Мы не можем взять ответственность правительства, государства и возложить на свои плечи. Если, я просто хотела бы, знаете, одну реплику относительно недостаточности финансирования. 50, если я правильно поняла, 50 миллионов сомов необходимо, да?
Да.
Знаете, вот такой вот пример. Вот теперь вот вопросы приоритетности для государства. Какие вопросы нам приоритетнее решать? В бюджете, то есть Министерство социального развития смогло сэкономить в 2014 году 751 миллион сомов. Это только из статей бюджета, которые были направлены на социальные пособия. И эти средства, часть из этих средств, 170 миллионов, они попросили в конце ноября, в начале декабря, в парламент утверждал эти изменения в закон о бюджете 2014 года, попросили на заработные платы, на коммунальные услуги и на еще как бы на что-то другое. Вот где есть деньги. Как это понять? Только в одном ведомстве была из одной только статьи бюджета 751 миллион сомов, а тут только 50 миллионов сомов как бы надо для того, чтобы увеличить штат инспекторов по делам несовершеннолетних. И вот вопрос приоритетности. Куда, что выбирает правительство для себя приоритетным? Увеличение заработных плат? И привет при всем том, что в бюджете уже заложена была эта сумма, они сэкономили. Есть источники финансирования? Очень часто говорят, нету денег. Есть, просто было бы желание.
А Шинчинзон, вы хотели что-то добавить?
Ну, в нашей стране, я думаю, вот эта статистика, на самом деле, очень трудно из нее вообще делать какие-либо выводы по поводу того, что только в бедных семьях происходит насилие. Просто к богатой семье это просто так участково не подойдет. И все это закроется, в общем, такой ширмой, и никто об этом и не узнает, и ребенок будет мучиться.
Ширмой коррупции.
Ширмой коррупции, ширмой того, что если у тебя есть деньги, ты можешь любой вопрос решить, и никогда не напишут нигде, что ты педофил или что-либо такое. Поэтому я думаю, что, может, мы и не знаем, что в тех семьях происходит, и никогда не узнаем. Мы даже не можем подойти и сделать так, чтобы они оплатили свой счет за электричество, не то, чтобы уже выявить там домашнее насилие или насилие против детей. А потом я хотела сказать о том, пока у меня есть эта возможность, очень хотела бы призвать вот, ну, в русле того, что у нас в стране происходит очень такая активная, исламизация общества, все-таки, может, пора муфтияту, нашим молдулор, да, вот как-то призвать людей не насиловать, не мучать, не обращаться жестоко с детьми. Я думаю, у них сейчас есть к чиновникам, у чиновников авторитета не осталось. Я думаю, если у них есть этот авторитет, призвать семьи все-таки уделять внимание своим детям, как-то относиться по-доброму к своим детям, ценить их. Все-таки в Коране написано, что наши дети – это райские бабочки. И ребенок, он настолько уязвим, что если нанести ему какую-то рану, да, душевную, что то, что переживет взрослый человек, ребенок не сможет пережить. И он вырастет сломанным человеком. И этот человек будет расти с вашими, с нашими детьми. Он может стать преступником, он может стать душевно больным. И поэтому очень важно нам сохранить детство нашим детям. И вот если вот в церквях, как бы в мечетях можно просто заявить о том, чтобы как бы как-то профилактически поработать информационно с людьми, я была бы очень благодарна.
Спасибо, Шин Чингизовна. Я хотела продолжить, но поговорить о мерах. Вы эти меры предлагали, в частности, химическую кастрацию. Специалисты говорят о том, что химическая кастрация – это не такой действенный метод для решения этого вопроса.
Ну и бездействие – это вообще никакая не мера.
Ну, может быть, какие-то
химическая кастрация, может, она кому-то не нравится. Но вы знаете, когда-то в Корее, по-моему, несколько лет тому назад был тоже такой случай, который реально встрепенул общество и применение химическую кастрацию. Это было, в общем, по-моему, единственный раз, когда применили химическую кастрацию. И все-таки как-то люди успокаиваются, и они понимают,
что... То есть это дало эффект какой-то?
Ну, вроде бы да. Но единственное, почему мы предлагали химическую кастрацию, это потому что рецидивы очень частые. Там чуть ли не 80-90% педофилов возвращаются из тюрем после отбывания срока наказания или что-либо такого. И еще раз, это, они могут до сотни детей изнасиловать. А так хотя бы, не знаю, будет возможность контролировать вообще происходящее, как-то обезопасить. Я думаю, если погасить вот это вот влечение, я думаю, если просто Минздрав тогда в то время дал такую оценку, что это слишком дорого лечить педофилов химическим путем, но может... Мы уже начнем думать о детях.
Господин Сапаев, вы как думаете, какая должна быть грань вот этого вот ужесточения? До чего мы можем дойти для того, чтобы как-то решить этот вопрос, ну, чтобы он был эффективным?
Дойдем, наверное, до высшей меры наказания, я думаю. Я вот как гражданин, это чисто мое гражданское мнение, не как работник правоохранительных органов, не как работник государственных органов. Я считаю, что раз такое преступление он совершил, надо уже поднимать этот вопрос.
Вы как считаете, госпожа Этики?
Ну, я уже говорила, что, в принципе, вот меры наказания, они как бы заложены. Другое дело, что они не применяются. Да, вот самое максимум 24 года дают.
Ну, 24.
А, скажем, пожизненное лишение свободы еще же никто не пробовал применять. То есть давайте сначала использовать те заложенные меры. А вот про смертную казнь многие говорят, но Кыргызстан присоединился к факультативному протоколу, согласно которому мы не можем применять. И, знаете, вот я согласна с господином, вот я, когда отвечаешь на такие вот вопросы, не знаю, что ли отвечать как гражданка страны, то ли как сотрудник, работающий в этой области, очень как бы сложно. Я как Мира, как бы сказала, я бы тоже, знаете, и за кастрирование, и за все. Если бы я была уверена, что это поможет, но про химическую кастрацию, я думаю, очень, наверное, есть большой риск, что эти люди даже после кастрации будут продолжать совершать свои дела, но совсем другими, и за счет методами. Но этот вопрос стоит как бы обсуждать, да, потому что мы не специалисты как бы в этой области, опыт других стран надо обсудить, чтобы мы опять как бы не причинили боль ребенку. Но все равно, как бы, опять возвращаясь в тело сотрудника Центра защиты детей, хочу сказать, что мы-то живем в правовом государстве, и все-таки все вещи должны... Давайте сначала исполнять то законодательство, которое оно есть. Потому что очень много случаев, дел не доходит до суда, и это как бы надо тоже признать. Почему, да, вот некоторые вопросы решаются на уровне взяток, когда можно было бы наказать максимум дать, там, если заложено законодательством 20 лет, почему-то дают меньше, потому что откупаются, да, то есть вот в этом как бы случае вот очень как бы сложно, знаете, что-то вот сказать. И опять, наверное, все должны мы понимать, если мы сегодня не будем решать вопросы, то есть детей, то мы должны помнить, что насилие порождает насилие. И это будет уже передаваться от поколения к поколению.
Я вот хочу перед завершением передачи добавить, что, возможно, наши граждане должны быть бдительными и сообщать о таких фактах. Ведь мы все соседи, мы все видим, что происходит у нас во дворах, у соседей, на улице. Поэтому это как бы не призыв. То я думаю, что граждане должны быть сами бдительными и делать... сознательно.
Да,
спасибо.
Вот немножко я еще хотел добавить. Вот мы опыт западных стран. Вот там действительно даже какой-то шум раздается в квартире у соседа, они обязательно в полицию звонят. Так вот, вот эту идею вашу, чтобы граждане вот эти все факты, все вот эти сообщали в органы, которые уполномоченно рассматривают эти дела, я бы призвал их, чтобы все эти факты они не умалчивали у себя.